Радио Свобода. Культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Поэт и исполнительница авторской песни Вероника Долина приехала в Прагу с концертом «За вашу и нашу свободу». Концерт был посвящен 50-летию подавления Пражской весны и демонстрации против вторжения армии стран Варшавского договора в Чехословакию, состоявшейся на Красной площади. Перед концертом Вероника Долина встретилась с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Кондрашовой.
Жизнь была бы иной, не такой дурной, кабы ближних своих от лукавства избавить. Упаси тебя, Боже, лукавить со мной. Упаси тебя, Боже, лукавить. Я привыкла платить дорогою ценой, да такой, что тебе ни почем не измерить. Помоги тебе, Боже, лукавить со мной, только так, чтобы я не могла не поверить. Эту тяжесть нести до конца суждено, между тем я хотела бы ношу оставить. Упаси тебя, Боже, лукавить со мной. Помоги тебе, Боже, лукавить. Это промысел Божий, такие дела. Жить не так, как другие, негоже. Научи меня, Боже, чтоб лукавить могла. Научи, научи, научи меня тоже. Научи меня, Боже, чтоб лукавить могла. Научи, научи, научи меня тоже.
Собралась с мыслями и всему небезразличному человечеству не чужие слова «За вашу и нашу свободу» превратила в название концерта и запустила руки в папку с песнями. И то, что у людей называется «Про любовь», без этого никак нельзя. И про Москву, конечно, и про вселенское человеческое беспокойство. Я на это уже намекнула. Неравнодушие. Твое – это мое. Мое – это бери, оно всегда твое, распоряжайся, чем хочешь. А чем, собственно говоря, человек не бескультурный может поделиться с другим? Да всего-навсего свободой. Что входит в свободу, с моей точки зрения? Это вся твоя жизнь. Это то, где и как ты вырос. Это твои близкие, это твои книжки. Это то, чем ты располагаешь. Мой самый первый переход через границу Москвы и не Москвы, он был, знаете, какой? Портал был в Праге. Я в 87-м году приехала в Прагу. У меня здесь была такая симпатичная историческая для меня, например, запись на радио. Чешском, само собой. Это же еще было до всего, до почти всего. Прага чудесная, мифологическая, каждому не неграмотному человеку она много о чем сообщает.
Если говорить о событиях августа 1968 года, вы, может быть, помните ваши впечатления, эмоции?
Я была ребенок, и у меня есть это в стихах. Это был август 68 года, мое семейство было на Черном море, в Пицунде. Мой папа был сотрудником, ну, того, что во всяком случае, живо реагировала на всяческие политические вызовы. В сущности, он был просто инженером, работающим в космосе. Получил немедленно телеграмму, и семья немедленно погрузилась и помчалась в Москву. А кругом это же писательский мир Пицунды, писательский мир Коктебеля до сих пор о тех годах вспоминают и с горечью, и с гордостью, что были люди не промолчавшие, не только тихо плакавшие в кулак, а могшие что-то сказать. И Аксенов, и Евтушенко. То были люди по возрасту сильно меня превосходившие, с ними подружились и о многом разговаривали мы тоже значительно позже. 68-й год вообще загадочное время. Это же был совершенный расцвет Европы. Расцвет! Не одна Чехия, Франция и многое другое. Сколько стран вспоминают эти годы как свои, ну, скажем, докризисные. Что такое докризисные? Кульминационные в культуре, в политике, в политологии и, конечно, в первую очередь, в психологии людей. А московский 68-й год, я в достаточной степени, хоть я была почти дитя, младший подросток, я в большой степени помню. И брат был студентом, и брат притаскивал кучу самиздата домой. То есть литературу, которую нельзя было купить ни в киоске, ни в книжном магазине. И массово притаскивал магнитофонные записи домой. Те, которые в 60-е годы передавали друг другу из рук в руки. И Галича, и Высоцкого, Солженицына. Что говорить, этому же очень быстро был положен конец в Москве.
Как ваша семья восприняла вторжение советское в Прагу?
Моя с большой горечью. Мой папа был инженер, работавший для космоса, а мама – доктор, которая чуть позже тоже стала работать в области космоса. Но у меня родители стиснули зубы. Это были из таких людей, которые стискивали зубы, умели.
Вы говорили, что у вас есть стихотворение, посвященное тем событиям. Вы можете
прочитать? А у меня было просто... Нет, это мне трудновато. Это так не вытащишь человеку, который пишет в день не один, а несколько стихов. Это так не вытащишь из памяти. Там такая присказка идет все время. «Сердцу снится Пицунда накануне войны». Там целый перечень этих маленьких причин, как мы детьми купаемся, как у папы начинаются помехи в радиоприемнике старой спидоли. А тут вышло так, что я в 92-м году с мужем поехала ровно в Пицунду. Пицунда – это просто дом творчество-писательский, над которым полетели самолеты. И из Гагры мы выбирались этим писательским, скажем так, автобусом. Маленькая там администрация Дома творчества немножко заботится о своей клиентуре. Нас запихали в автобус и помчали на поезд. И вот тут я заметила, что все срифмовалось с 92-м годом. Что моя Пицунда 68-го года, она зеркально вспыхнула внутри меня, срифмовавшись с Пицундой 92-го года, когда полетели самолеты в Абхазию. Не так мало, хотя всегда у нас очень небойко об этом пишут и слабо освещают по радио, не дай бог по телевидению. Но не так мало было событий мрачных, печальных, за которые было в достаточной степени стыдно нормальному московскому человеку.
Согласно недавнему опросу Льва Доцентра, проведенному как раз-таки в канун 50-летия вторжения, большой процент людей стали считать, что восстание в Праге в 1968 году было, цитата, «подрывной акцией Запада, которые хотели расколоть социалистические страны». Вам не кажется, что такая современная оценка исторических событий россиянами – это очень тревожный знак?
Более чем, но такая дама, каковой я являюсь сегодня, своего возраста, состояния и занятий, такая, как я, может над этим только печально усмехнуться. И ничего другого. Наша пропагандистская машина запущена на такие обороты, на которые она никогда не была способна. Сегодня так. Сегодня и такие верховные глупости могут звучать в воздухе и быть напечатанными где-то. Для меня это все часть пропаганды. Это только бряканье крупных шестерней мясорубочной пропагандистской машины.
2 года назад в интервью радио вы говорили, что вам определенно не нравится происходящее в стране. Мне кажется, тогда накладывалось крымские события, события на юго-востоке Украины. Вам не кажется, сейчас стало хуже или, может быть, наоборот, лучше общий фон?
Ну, о лучшем не может быть и речи, но человек есть человек. Помещенный в гетто, он привыкнет к гетто. Помещенный в черту оседлости, он привыкнет к черту оседлости. Человек так или иначе инстинктивно борется за свое существование. И даже культурный москвич борется. Как он борется? Защищаясь. Защищая сознание, защищаясь всеми инстинктами. Все опасности налицо, но человек склонен и лицо прикрыть ладонью, и голову двумя руками. Куда же, в конце концов, человеку деваться? Задача всякого, ну, не буду говорить правителя, мне ужасно это слово, но сколько-нибудь администрации, города, деревни и, не дай бог, страны, защитить человека, черт возьми, весь государственный менеджмент, он весь состоит из этого. Сколько-нибудь позаботятся о девочке и старушке, о мальчике призывного армейского возраста и мальчике, который интересным авторским образом играет на скрипке, позаботятся о нем, черт возьми, а не кинуть его в мясорубку. Поэтому какие мои тревоги? Все мои тревоги, вот они все дыбом. Но Москва привыкла тоже.
Я читала ваш Фейсбук, вы очень бурно отреагировали на то ужасное событие, которое произошло в Кемерово в конце марта. Мне кажется, это очень сильно сопряжено с тем, что вы сейчас говорили, что государство не позаботилось не только в масштабе о народе.
Но... Кемерово – это же в сущности рядовой эпизод нашей той реальности, в которой я живу большую часть световых дней в году. Я еще иногда отклоняюсь. Я, во-первых, много уезжаю с концертами. Во-вторых, еще иногда перевожу дух во Франции. Ну и, в общем, что-то там можно привести и в-третьих, и в-четвертых. Но все-таки мой основной жизненный реалистический фон, конечно, Москва. А Кемерово – это наша обыденность. Чтобы люди, замкнутые в помещении, сгорели и самоудушились, да это же, а как подростки подмосковные прыгают с пятого этажа, взявшись за руки, а как погиб Норд-Ост театральный проект, а как школьная история Беслана, государство не то, что не может позаботиться, государство не замечает своих беззащитных, а в такой стране бесправной и очень бедной с обыденной точки зрения человеческой, как наша, по имени Россия, человек совершенно беззащитен, и только город или страна могли бы его защитить, да не защищают.
70-е, когда вы начали работать, называют эпохой застоя. Вам сейчас не кажется, что современная путинская
еще эпоха... более застой? Еще... Не найдено имя. Ну, герметизм у нас полный. Застой – это, в общем, какое-то циклическое нежное слово. Но найдем еще, наверное, какое-то слово, каким бы астронавты, внезапно прилетевшие на Москву в эти годы, назвали бы наше бытие. Не знаю, как оно называется. У нас очень тяжело.
А как бы вы... Какое первое слово у вас приходит в голову, чтобы охарактеризовать?
Ну, у нас изоляция. У нас изоляция. У нас же антиевропейскость. У нас же антикосмизм. У нас антикультура. Этого очень много. Достаточно этого анти. Достаточно милитаристического отзвука, которое не мерещится, а присутствует в слово «анти». Зачем нам «анти»? Кому бы то ни был, 21 век на дворе, нам нужны обыкновенные, ежедневные, повседневные, прочные гуманистические основы. Да, культура, да, образование, да, здравоохранение. Да, мы должны быть охранной грамотой один другому, а не озверение, которое предлагается пропагандистскими программами или, в сущности, именитыми или безымянными воителями, которые составляют нашу администрацию. Но это наш повседневный ужас, который вошел в школы, в дома. Агрессивнейшая интонация, настоящий милитаризм.
Вы так следите за политической и общественно-социальной повесткой. Почему в ваших произведениях не затрагиваются эти темы?
Мне не пристало. Я обыкновенный лирический поэт, но я мама большого семейства. Мои взрослые дети работают на Ниве культуры. Мои, ну, окончательно, бесповоротно повзрослевшие дети работают в кино, кто-то в театре, внуки учатся в школах. Мое дело – повседневность. Меня всегда интересовала будничность. Не какой-нибудь шестой или седьмой день в неделе, когда человечество отдыхает, расслабляется или каким-то совершенно специальным праздничным образом резвится на природе. Меня интересует вот эта пятидневка будней. Я занимаюсь этим, в моих стихах этого очень много. Там много горькой интонации, но шлепанье себя по рукам или по щекам, или вскриков «Проснитесь, люди!» Ну, это не мой язык.
Я обиды рисовала по карманам, и царапины, как кошка, залезала. Я училась этим маленьким обманом, ничего тебе про это не сказала. В сумку сунула еще 2-3 тревоги и за пазуху упрятала упреки. Завязала в узелок свою досаду, ничего такого мне теперь не надо. Мне нельзя заплакать, если захочу я, и молчать нельзя мне, если замолчу я. Ну а главное — глубокие карманы, чтобы в них держать свои обманы. Нетерпению купила я уздечку, ожиданию достала птичью клетку. В уголке сложила каменную печку, чтоб кидать туда стихи свои, как ветки. А еще купила швейную машину и дешевые обрезки материала, и себе карманы новые. я пришила, мне уже карманов старых не хватает.
В 2012 году в интервью «Новой газете» вы говорили, что вы жалеете, что не уехали в Израиль. Ваше решение не изменилось с того времени?
Решения нет. Я еще более привязана к своей аудитории, к своим... Все то, о чем я тогда так бурно и внятно и вслух посожалела, мой бог, это обыкновеннейшая рефлексия, оглядка каждого взрослого человека на прожитое. В Израиле живут несчетные мои друзья и родня. Да, я сожалею, что я не с ними. Очень сожалею. И к тому же это страна высокой мотивации. Вот об этом я сожалею, как ни о чем другом. Не о том, что там люди в сохранности, а о том, что там людям от рождения сообщается высокий смысл их человеческой жизни, культурный или образование, защита человека человеком, высокий смысл протягивания руки человеку, потому что ему нужна рука другого человека. Все это Израиль, и все это Москва перечеркивает почти каждый день. Да не такова я. Я это утверждаю на Москве, сколь могу, своими слабыми, но поэтическими силами. И, конечно, я не одна такая. Москва есть Москва. Это бурный на свой лад, вполне космический город, в котором, конечно, живы эти основы.
А что касается других городов России, не Москвы?
Я бываю.
Но... Где вы ездите?
Я бываю в совершенно небольших городах. Меня можно найти в Саратове, Рязани, Туле. Это бывает со мной. Я несколько филармоний объезжаю в год. Какой-нибудь Ярославль, Владимир, который совсем неподалеку от Москвы. Но это все то же самое. Это тоже обыкновеннейший человеческий смысл существования и неравнодушие друг к другу. Неужели вы думаете, или кто-нибудь вообще думает, кроме сверхпатрициев российской жизни, что можно человека убедить в чем-нибудь поверх того, что его жизнь ценнее всего прочего и жизнь его близких? Весь пропагандизм, он же абсолютно перечеркивает человека. Это же такая колоссальная, дутая неправда, с которой можно только, ну, в совершенном вакууме сколько-нибудь жить. В вакууме, в абсолютно нечеловеческой и бесчеловечной среде. Попадая в любое место, где люди работают, где, не дай бог, учатся, то есть люди помоложе, или, не дай бог, болеют, то есть госпиталь, люди постарше и побеззащитнее. Ты сию же секунду попадаешь в ультрагуманистическую среду, настаиваю на этом. Конечно, настаиваю. Люди, отвечающие за жизнь другого человека. Маленького, если ты работаешь в школе, старенького, если ты работаешь... для старцев. Какая, мой бог, пропагандистика? Такая, что в аптеках скудно с лекарствами, а в больницах люди сами приходят с сумкой, набитой своими лекарствами за свои деньги, без никаких льгот. Вот и вся правда жизни на Руси. Колоссальная беззащитность. Бесправие, беззащитность, безденежье. Вот и справились с людьми. Ну что ж, крепостное право.
Если говорить о концертах, у вас сейчас где больше проводятся, в России или за рубежом?
В России, конечно. Мой маленький голос присутствует, он виден, слышен. Я провожу на Фейсбуке немалое время с немалым числом моих подписчиков. Да если к этому неслыханно добавить подписчиков моих детей, которые занимаются кино и там голосов поболе. Ну, я, слушайте, я не римлянин, я не подсчитываю голоса и никогда ни на какую позицию себя выдвигать не буду. Я большой неформал. Мне нужно всего лишь написать стихи, и я бы очень была не против, если они были услышаны, расслышаны, сколько-нибудь склонными слушать людьми, и все.
Вы выступали в Украине в октябре прошлого года. Как
да.
вас встретили?
Отлично. Я даже за этот световой год дважды была в Украине. Я была на поэтическом фестивале в мае прошлого года в Киеве, а потом в октябре на маленьком поэтическом фестивале памяти Галича в Днепре, в Днепропетровске прежнем. И там с дружбой, любовью, неформальным отношением и полным комфортом душевным.
Какая вот. У вас программа была?
Ой, ничего специального, все тоже. Любовь, дружба, дети, Москва и неформальные отношения людей.
Вы можете прочитать что-то из ваших последних стихотворений?
У меня есть маленький принцип. Я открываю это наугад. Давайте-ка я вам кусочек Чехии сюда немедленно включу. Совершенно случайно. Книжка перед любой публикой, я 5 лет стала всего лишь, как читаю стихи публики на концерте, в соотношении между четвертью и третью концерта, это могут быть стихи. Ну вот, да, принцип такой, гадательный, принцип мистический. Открываю там, где откроется. Во всяком случае, это простой стих, который начинается вполне пражской деталью и пражским лицом, а дальше разворачивается, увидим. «Иные дни, там только не рассказы Кафки. Но расскажу о самом дне, о рыбной лавке, где разлюбезный кулинар стоит в перчатках и вам устроит семинар в своих камчатках. А те лежат клешня в клешне, сцепились крепко. А ты стоишь, мошна, кашне, очки и кепка. Поскольку месяц дубака и патриота, а ты предвестие дурака и идиота, но все-таки он как родной морей посредник, и у него не выходной, на нем передник. И он хватает братана чудное имя. И братану уже хана во льду и дыме. Я руку крабу протяну, возьму мерлана, я и сама иду ко дну, тут без обмана. Отвесь кусочек кобье мне, брат-художник, треска в основе, ты ее снобоположник. Ну, вот и все. Анфлер, прости меня с пакетом, но ты же в дружбе и в чести с любым поэтом, который все-таки попал на эту дыбу, а не пропил и не проспал и жизнь, и рыбу». Ну, это просто рыбная лавка в рыбацком, французском, на сей раз, поселке. Это к вопросу о нашей и вашей свободе. Люблю, когда пахнет морем.
А подразделяете ли вы вообще ваше творчество на какие-то периоды?
Само разделится, а каждая книжка последних 5 лет делится на 5 времен года.
Почему на 5?
Потому что начинается с зимы. И входит снова в зиму. Это зима, весна, лето, осень. И 5-е называется снова зима.
Снова зима.
Да. Ну, это просто рабочие времена года. Их получается 5.
Следите ли вы за творчеством современных поэтов?
Да.
Кого вы любите? Кого вы можете перечислить?
Я очень люблю киевлянина Сашу Кабанова. Я сильнейшую люблю и массу лет ему предана моего друга, обитателя Нью-Йорка, Бахыта Кинжеева. Меня волнует, как укол в сердце, имя молодой поэтессы Веры Павловой и чрезвычайно тревожит и обнадеживает еще более юное имя молодой московской поэтессы Веры Полосковой.
Вы встречались с ней?
Да. Многожды. Знаю, как пишет, знаю, как живет. И к тому же была одногруппницей моей дочки в университете.
Вы говорили, что песни рождаются среди стихов, вырастают из стихов.
Да, так.
Как вы выбираете, что остается в стихотворении, в стихотворной форме, что остается?
Не скажу, это секрет. Это секрет, при этом он на самом деле совершенно очевидный. Более музыкальные стихи имеют небольшие закономерности. Когда я вожусь с этим в студии, записываюсь, это чрезвычайно видно. Это видно, слышно. И еще музыкальные стихи в некотором роде, вот как рыбная лавка, как краб с крабом сцепляют клешни, про которую я немножко рассказала. Вот так музыкальные стихи сцепляются один с другим. Там есть периодики. Ты можешь писать 2 недели абсолютно не музыкальные стихи, и потом вдруг неделя остромузыкальных. Ну, вот какая-то железа вырабатывает такой гормон.
Мистика.
Но очень простая, биологическая.
Какие ваши дальнейшие планы, куда вы поедете после праздника?
Надеюсь вернусь в Москву. Я уже в большом разгоне, много времени. А просто я ужасно взрослая, и Москва очень тяжелая. И тогда я себя изгоняю, и я весь этот год, не год, а весь этот сезон, весь этот рабочий год, который начинается, скажем, в конце сентября, я даже не знаю, сколько времени я провела вот так в изгнании и в дебрях разнообразнейших городов. Бог знает, сколько месяцев. Весь октябрь, большой кусок ноября. Да-да-да. Ну вот, часть января, весь февраль, весь март, и вот практически весь май меня нет. Все, мне пора в Москву.
Почему Москва для вас тяжелый город?
Там трудно сейчас, потому что руки по швам, невероятный психологический курс жизни. Люди стянуты какими-то смирительными рубашками, и постарше, и помоложе. Да, такая, как я, имеющая 7,5 внуков на сегодняшний день, беспокоится о тех, кто помоложе. Я не могу видеть, мне страшно смотреть на то, что происходит в начальной школе, это очень много, на то, что происходит. Мне нужно, чтобы дети сидели, как во всем мире, на полу в музее имени Пушкина и рисовали. кто срисовывает Матисса, кто срисовывает статуи античные, как положено. Пусть они копии, которых привез все-таки не кто-нибудь, а папа Марины Цветаевой в Москву. Пусть рисуют, пусть импровизируют. Пусть их ни в коем случае не окрикают злобно тетки в музее. Мне страшно это увидеть, а это бывает. Пусть их ни в коем случае не одергивают гиды, рассказывающие им мифологию, библеизм или античность. Пусть им все будет можно, в том числе съесть яблоко до огрызка, но пусть их малюсенькое, уютное сопереживание придется на музей, а не на еще какое-нибудь учреждение, которое я люто не люблю.
Когда последний раз, на ваш взгляд, Москва была свободным городом?
Больше 10 лет назад. У нас жестко, у нас трудно. У нас очень трудно. Понимаете, у нас есть ниши, ну как положено, они все еще есть. И потом выросли же, молодежь же выросла, и ей же не объявили застегнуться на все пуговицы, всем встать под ружье и всем построиться на абхазской границе. Так нет, это же царствие огромной фальши. Будто бы нет войны, ни одной, ни другой, ни третьей, ни четвертой. Будто бы нет повсеместного набора в армию, а он есть. Будто бы нет, ну чего вы хотите, абсолютного ослабления, жалкого существования всех гуманитарных дисциплин, филологических факультетов. Будто бы нет царственного пребывания таможенной, налоговой и прочих охранительных институций на Руси. А это же царицы наших полей. Это же все замалчивается. А мне нужно, чтобы исторический, дофилологический, дофилософский, до иностранных языков факультеты царили. Где бы то ни было, лучше в Москве.
Надеюсь, что все изменится в лучшую сторону.
Ох-охонюшки. Сильно сомневаюсь, но зато мы можем в домах у себя учредить кафедры этих невидимых университетов и заниматься своим потомством. Я в разные времена этим занималась, кое-какие семена сеяла в разные смутные времена. А на сегодняшний день мои дети тоже сеют эти семена, пока не полностью зашита в один мешок. Граница, возможно, зашьется, надо и это подразумевать. Ну, будем готовить, как в старинных рассказах Петрушевской, будем готовить свои землянки, свои маленькие ниши, свои площадки, где мы будем жить с детьми и рассказывать им кто что, кто рассказы Петрушевской, кто читать Андерсена, ну, а кто рассказы Шаламова.
Ежели забрежу, слушай, голубок, чего хочет женщина, того хочет Бог. Впороголодь, да впороголодь, что за благодать, дай ты ей попробовать, а чего ж не дать. Много ли обещано иглы да клубок, чего хочет женщина, того хочет Бог. Если замаячила, хочет, пусть берет, за нее заплачено много наперед. Видишь, как безжизненно тих ее зрачок, что ты есть без женщины, помни, дурачок. Брось ты эти строгости, страшные слова, дай ты ей попробовать, дай покажу. Дай ей все попробовать, дай покажу.
На вопросы Натальи Кондрашовой отвечала Вероника Долина. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Певица Светлана Портнянская известна многим в мире как исполнительница песен на идиш, иврите и русском. Она родилась в Москве на Сретенке, окончила институт имени Гнесиных, работала в Москонцерте и Московском еврейском театре «Шалом». С 91 года живет в Соединенных Штатах, где стала кантором. Она одна из относительно немногих женщин, занимающихся профессионально канторальным пением. Беседу со Светланой Портнянской записал Юрий Векслер.
Шумана коль
отделение народной музыки, народного пения. Потому что я, поступая, не представляла, какого типа у меня голос, я не знала, и меня взяли на народное пение. У меня явно не академический голос, не классический, я никогда этому не училась. И в Академии музыки было три отделения тогда. Классический вокал, народный вокал и эстрадный вокал. И вот как-то так вот меня взяли на народное пение, и я так в этом жанре и осталась. Еврейская музыка — это народная музыка, и все, что я пою, это в основном народная музыка, мне это очень нравится.
Светлана, все-таки думали ли вы, уезжая из СССР в Соединенные Штаты, что вы там станете кантором? И как получилось, что вы стали кантором? И что, как развивается ваше канторство на протяжении этих лет?
Когда я приехала в Соединенные Штаты в 91 году, в начале февраля, в то время совершенно не представляла вообще, что есть такая профессия, что это возможно для женщины. Конечно, я несколько раз была в московской синагоге, просто из любопытства, когда мы собирались с друзьями на Симхат Тора. Мы нашу московскую синагогу называли «Горка», потому что она находилась на возвышении, на холмистой части улицы Архипова. И вот, будучи там 2-3 раза, может быть, в своей жизни, я не представляла, что это может быть профессией для женщины, что это настолько доступно. И вот когда я приехала в Нью-Йорк и подписала контракт с одной замечательной компанией американской, которая занималась еврейским интертейментом, директор этой компании предложил мне просто пойти и прослушаться в американскую теологическую семинарию, которая находилась в Нью-Йорке на 122-й улице, рядом с Колумбийским университетом. Я пришла, я прослушалась, у меня не было ни документов, ни знаний. Я, так сказать, принесла только свой голос и свой рассказ о 2-летнем опыте выступления на концертах в Советском Союзе для еврейской публики. И так получилось, что в комиссии, которая прослушивала меня, были в основном выходцы из России. Вот эти пожилые евреи, раввины, кантеры, преподаватели. В основном, ну, на 90%, они все потомки выходцев из Восточной Европы, России, Украины, Беларуси. И мой рассказ показался им очень близким, близок рассказам их родителей когда-то. И потом, когда я уже несколько лет спустя посмотрела один из моих самых любимых фильмов «Йентл», в котором главная героиня Барбара Страйзанд, она прекрасно сыграла и прекрасно спела, и тогда я поняла, что для женщины это было практически невозможно заниматься иудаизмом. Женщина не имела права вообще в руки книгу брать. И Йентл, которая мечтала об этом и которая придумала свой собственный выход в жизни, переодевшись мальчиком, как-то очень-очень соприкасалась с моей историей. То есть я не очень стремилась к этому. Это Америка расположила меня к этому. Но то, что произошло со мной, произошло точно как в этом фильме «Йентл». Мое образование еврейское началось с теологической семинарии в Нью-Йорке, где я начала учебу. Потом продолжила и закончила в Лос-Анджелесе в University of Judaism, в университете иудаизма. И в 94 году я была уже готова и вышла на мою первую работу в синагогу, которая называлась «Temple Beth Torah», которая находилась на бульваре Венес в Лос-Анджелесе. Это, конечно, было незабываемо. Я одела настоящий талит, я одела кипу, я одела такую накидку специальную, хоть это была консервативная синагога, но все это было очень по-настоящему. И в 94 году еще были живы много переживших Холокост людей, пожилых людей, которые вышли точно так же, как я, из Восточной Европы, из Украины и Белоруссии, их предки. Очень много было из Венгрии, из Чехии, и меня очень поддерживали эти люди. И меня любили, и мне очень было это приятно, что я была такая любимая их молодая кантор вместе с пожилым ребе. Мы проводили субботы и пятницы, и праздники, и это был мой первый опыт в Америке, моя первая профессия, мой первый, так сказать, пейчек, моя первая зарплата. И я счастлива, что так сложилась моя судьба, что я обрела свою вторую профессию, которой я посвятила 20 лет, нет, больше 20 лет я была full-time кантор в консервативной синагоге, потом я перешла в Orange County в синагогу, и потом я стала работать только праздники, только по праздникам, потому что стало тяжело пересекаться с концертами. И должна сказать, что благодаря этой профессии я нашла очень большую аудиторию еврейскую в мире. Я стала выступать среди еврейских общин практически во всех странах, где только они есть. Я не была только в Африке. Ну и среди тех общин, где женщина не допускается. Это, конечно, ортодоксальные, хаббат общины. И об ортодоксальном иудаизме я не говорю, это совершенно невозможно. Но там, где я выступала, я нашла огромную аудиторию, очень много друзей, много поклонников. И самое главное, любовь к этому жанру музыкальному. Я считаю, что кантриальная музыка по праву принадлежит мировому классическому музыкальному наследию. Именно эта кантриальная синагогальная музыка, она очень красива, она очень необычна, очень самобытна. И когда я пою, я стараюсь походить на манеру исполнения европейских евреев, вот именно присущую европейским кантерам, такую особую мелизматику и такое особое исполнение, проникнутое грустью, скорбью, печалью, но в то же время несущее что-то светлое и несущее большую надежду для людей, которые слышат это в стенах синагоги или даже в концерте.
Ощущаете американкой?
Абсолютно, абсолютно. Причем, конечно, за мои 27 лет, что я живу в Америке, первые годы были, может быть, более интенсивные, потому что я окунулась с головой в свою личную, собственную интеграцию в Америку. Потом это было немножко более пассивно, но поначалу было очень так, я агрессивно хотела стать американкой. Потом я поняла, что не надо спешить никуда, оно все уляжется и все само собой встанет. И первые годы очень тормозили нехватки России, как ни странно, духовной нехватки, конечно, не географической, а вот именно вот какой-то такой духовности, которая очень разнилась с американской. Теперь это уже все совсем по-другому. И да, я абсолютная американка с иммигрантским бэкграундом. Это совершенно нормальная ситуация. Это не ситуация второго сорта. Это ситуация даже привилегий в каком-то смысле. Угу. Привилегий, потому что у меня двойная культура. У меня, безусловно, осталась моя русская культура и еще приобретена американская. И меня это только обогащает. Я это вижу по людям, с которыми я общаюсь, которые где-то не понимают по незнанию, просто по нехватке информации. Но не в плохом смысле, а просто вот так получилось. Это, конечно, преимущество большое. И еще я американка, потому что я просто купаюсь в своей свободе, в своей внутренней свободе, в том, что я, о чем я думаю, как я могу себя выразить и как, насколько я стала демократическим и либеральным человеком по сравнению с тем, каким я была. И в этом я очень жалею всех, кто там и кто не знает по-настоящему, что это такое. Свобода. Моя работа — это свободное расписание. Это синагога, это концерты, где я езжу и принадлежу сама себе. И я счастлива, что у меня есть такая привилегия в жизни — свобода в этом плане. Но, с другой стороны, поскольку у меня никогда не было американского коллектива, у меня и нету такого количества американских друзей. Но у меня есть очень много американских музыкантов. И это мои друзья, музыканты, и все, кто связан с еврейством, с музыкальным.
Публика, которая приходит на ваши концерты в Соединенных Штатах, допустим, и в Израиле, там бывают нерусскоязычные люди?
Конечно. Я очень много выступаю в еврейских общинных центрах, где не только русские, конечно, где американские евреи. И кроме еврейского направления, я еще много выступаю на фестивалях кантри-музыки, которые вообще не связаны с еврейством. Как вы знаете, это самая главная певческая музыкальная и музыкальная индустрия Америки. Это не R&B, не хип-хоп и не поп-музыка, это именно кантри-музыка. И очень много таких кантри-фестивалей. А моя музыка очень подходит под кантри, только это не американская, а я представляю свою восточноевропейскую кантри-музыку. И не евреи, а американские. Очень хорошо реагируют на идиш, на восточноевропейский фолк.
Американский характер, по вашим наблюдениям, отличается от российско-советского?
Американский характер – это свобода, прежде всего. Это простота и бесхитростность. Конечно, есть разные люди. Конечно, есть корыстные люди, завистливые люди, нечестные люди, как везде, как абсолютно везде, всегда и во всем. Но чем отличаются американцы? Простотой и бесхитростностью. И это очень приятно, очень приятно. А для нас таких закрученных, таких приехавших сюда, уже проживших какое-то время в Советском Союзе и абсолютно заболевших бациллой советской, от которой трудно избавиться. Все, что я делаю всю свою жизнь в Америке, я стараюсь от этого избавиться. Я думаю, что я победила. Я думаю, что мне повезло. Я чувствую, что я стала свободным человеком и ближе вот к этому американскому характеру, который больше всего то, что мне нравится, представляет простоту, простодушность и искренность. Только это нужно понимать в хорошем смысле и наслаждаться этим, и пользоваться этим в хорошем смысле, и не стараться обмануть, и не стараться перехитрить, как очень многие пытаются сделать. А это обидно и несправедливо. И это то, что я ценю в американцах. И безусловная свобода. Свобода. Свобода духа, свобода личности и свобода отношений тоже. Я полностью это приемлю.
На какой бы стороне, в очень давнем и актуальном всегда американском дискурсе, как сегодня говорят, на тему вооружения населения? В данном случае последние все явления, когда ваш президент говорит, что надо вооружать учителей и так далее. Как вы вообще к этой истории относитесь?
Ой, это очередная история, к сожалению. Это не просто единичная история. Это следующая, одна из. И это очень печально, это трагедия большая, трагедия. Но, знаете, мне посчастливилось путешествовать по Америке очень много. Я была в 48 штатах. И я видела не только побережную Америку, восточное побережье и западное побережье, которые очень густо населены, очень населены огромным количеством мигрантов. Это такой плавильный котел. И живя в Калифорнии, в самом густонаселенном штате, я могу не заметить настоящую страну, потому что здесь совсем все по-другому. Но, слава богу, я видела Америку, я видела Среднюю Америку, и Средний Запад, и Запад, и Восток. И я могу сказать, что я понимаю этих людей, которые привыкли держать оружие. Ведь это идет испокон веков. Это идет из начала Америки, когда ковбои носили оружие, когда люди просто привыкли носить оружие. Охотники в качестве защиты. Особо защищаться-то и не нужно в Средней Америке. Я полтора месяца жила в Миссури, полтора месяца жила в штате Теннесси. Там, в принципе, ты не от кого защищаться. Но как-то это принято. И это принято быть охотником, это принято пойти и пострелять в тир без всяких задних мыслей. И там не так уж и много преступности, совсем даже немного. И поэтому я уверена, что здесь проблема в другом. Проблема в том, что оружие попадает в руки просто ментально больных людей. Ведь все, что произошло, все эти трагедии, нормальный же человек не пойдет на это. Не пойдет на это нормальный человек. А пошли ментально больные люди, просто психи какие-то. Вот эта проблема большая. Конечно, установить контроль над продажей, да. Выявить этих людей, не допускать их близко к покупке оружия. Близко. Установить какой-то определенный контроль над людьми, которые имели когда-то рекорд в записи у психиатра. Это серьезнейшая проблема в Америке. И в последнее время я наблюдаю, я не знаю, как где-то еще, я очень много вижу, это в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско, очень много бездомных, живущих в палатках, под мостами, на углах. Это тоже ненормально, это ментально больные люди. И почему-то они без присмотра, и почему-то они совершенно не организованы в том, что происходит в жизни. Это большая проблема в Америке. Я не знаю, к кому обращаться и какие законы принимать, и на какие кнутки надо давить, но это явная совершенно проблема, которую надо решать как можно скорее. Вот отсюда все идет.
Для вас поляризация Америки в политическом плане – это помеха или это плюс, что Америка вот есть, условно говоря, там за Клинтона, условно говоря, там за Трампа?
Я думаю, что это большой плюс. Я думаю, что она действительно сейчас поляризована очень. Я вижу это по более старшему поколению и по молодому поколению, по людям бизнес-профессии и по людям интеллектуальных профессий. Например, поскольку у меня сын учился в Бостоне, и он общался с профессорами и с своими друзьями, сверстниками, они в основном там дети профессоров, я вижу, что его поколение, включая его, огромные демократы, либералы в самом левом понимании этого слова, в самом, как они считают, прогрессивном понятии страны и абсолютно против того, что происходит сегодня. И, конечно, они против Трампа и против этой кампании, этой части Америки. Другие люди, которые ориентированы на бизнес, более взрослые люди, более такие прямолинейные, скажем, менее артистические, менее креативные. Они больше за консервативную Америку, они за Трампа, они за республиканцев, они за старые порядки и за то, чтобы Америка была в ее изначальном проявлении, вот как было положено, вот так, чтобы шло без изменений, потому что по всем, так сказать, литературным, историческим, социальным примерам та Америка была лучше, и вот хочется, чтобы она была именно в этом поле и продолжала быть. Но то, что происходит с одними и с другими, вот это столкновение, вот эта вибрация и вот это, я не знаю, как это сказать, вот то, что висит в воздухе, оно, очевидно, очень-очень генерирует какую-то энергию. Вот видно, что у нас сейчас очень много что происходит. Очень-очень много. Какое-то большое такое эмоциональное движение. Люди очень много создают, очень много думают. Это заставляет думать, это заставляет куда-то идти, либо что-то менять, либо что-то создавать самому. Если кажется, что нет выхода, ну тогда делай и сиди и делай сам. И вот это видно очень, вот что-то очень большое происходит. Я в двух городах нахожусь, в Лос-Анджелесе и в Лас-Вегасе. Я вижу по строительству колоссальных городов. Просто два города как будто вновь создаются. Необыкновенно. Один старый, другой молодой. Но одинаково создаются вновь. И там очень много молодежи. Очень много чего-то открывается. Очень много чего-то в хай-теке, сколько всего происходит. Сколько открывается всяких бизнесов, даже сидя дома. Но не было такого раньше. То есть происходит необыкновенное движение. И, конечно, огромная польза интернета. Это настолько подстегивает людей что-то делать. И даже то, что у нас происходит с Илоном Маском, мне кажется, что это вообще это человек, который вообще человек планеты. Он совершил переворот в истории Земли, в истории человечества.
Вы говорите, что вы объездили Америку. Это все-таки было связано с выступлениями в еврейских общинах разных штатов?
Да, это было связано с выступлениями в еврейских общинах и с выступлениями на фестивалях кантри-музыки.
А как вот эта публика, которая, в общем-то, ту музыку, которую поете вы, не часто слышит, как она вас воспринимала?
Очень хорошо, замечательно. Вот там я увидела вот такой простой, добродушный характер американцев, которые живут в таком своем очень добром мире. Много регионов, большой регион в Америке, он называется три буквы B, B, 3B, Big Bible Belt. Это американцы, которые обязательно по воскресеньям ходят в церковь, много баптистов, много евангелистов, а евангелисты, как известно, это вообще обожатели Израиля и еврейской истории, Библии. Это совершенно особый народ. Особый. Я, кстати, выступала много раз в евангелистских церквях на молитвах, которые были посвящены Израилю. Это совершенно особый народ, который я просто восхищаюсь ими. Восхищаюсь их горячим отношением, такой необыкновенной преданностью. Вот таких вот людей я встречала в Средней Америке. Они любят, они музыкальные люди, они любят всю музыку, они все искусство любят.
тирлидам, май заяц там тирлидам. Ой, все замыхаем мы, сакини дзайн. Ой, я хотим не ханар, а мини вайн. Ой, все замыхаем мы, сакини дзайн. Ой, я хотим не ханар, а мини вайн.
Разговор Юрия Векслера со Светланой Портнянской завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.